ощутить себя как самостоятельную девицу, ощутить себя полную жизни энергии, познать как бы свой потенциал, это вещь, которая может быть самая важная в жизни для каждого человека, то, конечно, я думаю, что этот урок будет очень нам полезен, Безрат Ашем, и поможет нам прибавить счастья в личной жизни и реализации, вне зависимости от того, где мы находимся. Прежде всего, мне хотелось бы сказать для начала несколько слов по поводу того, что происходит у нас сейчас в Израиле. Буквально несколько слов, и я надеюсь, что то, что мы сегодня будем говорить на уроке, оно принесет Безрат Ашем Ишуа, Ишуа ли Ам Исраэль. Почему я так говорю? Потому что то, что мы сегодня видим, мы видим очень сильный раскол в еврейском народе. А то, что нам не хватает присутствия Всевышнего среди нас. И когда присутствие Всевышнего возможно, оно возможно только тогда, когда есть единство. Единства в еврейском народе совершенно сегодня нет. Слово «эхат» – один, да, Всевышний он один, и «ам Исраэль» они должны быть «ам эхат», «нашама эхат», да, один, «эхат». Его гематрия 13. Вот как раз я слышала, что Рав Мордехай говорил сейчас про основы тоже веры, да, и Карей Мунайх тоже 13, например. То есть это очень-очень важное число. Вот это слово «эхат», у него гематрия 13, такая же точно, как у слова «любовь», «аава». И поэтому понятие «аава» в иудаизме, оно вообще «любви», оно имеет совершенно уникальное как бы значение, я бы сказала, краеугольное значение для того, чтобы понять то, что вообще как нам следует себя вести в этой жизни, к чему нам следует стремиться в этой жизни. И если случайно, что когда пришли к Илелю, да, Гой пришел к Илелю, не еврей, хотел узнать, в чем заключается вся Тора, в чем ее сущность. Не можешь ли ты сказать мне, Раби, в чем заключается сущность всей Торы, стоя на одной ноге? Что он сказал? Он сказал: «Вы автор Рахкамох, люби ближнего как самого себя». Теперь иди учись. Люби ближнего как самого себя – это основа всех заповедей между человеком и человеком. «Вы автор Рахкамох». Обратите внимание, что мы не можем любить других до тех пор, пока мы не любим себя. Это совершенно невозможно. Мы не можем дать другому того, что нет в нас. Мы не можем уважать других, если мы не уважаем себя. Мы не можем уважать границы других, если мы не уважаем себя. Мы не можем ценить других и то, что они делают для нас, если мы не ценим то, что мы делаем сами, не ценим то, что мы делаем. То же самое касается и любви. Слово «эхад», что Всевышний он один, 13, и «ава» это 13. Если мы возьмем гематрию слова «юткей вавкей», божественное имя, которое символизирует милосердие в этом мире, его гематрия на 26. Из чего состоит 26? Она тоже состоит из любви. Аава мицад иш, да, 13, и аава мицад иша, например. Это получается вместе 26. То есть, когда два человека любят друг друга, то это в этот мир приводит милосердие. Казалось бы, что в нашем мире нам сейчас больше всего не достает. В нашей, например, стране, дорогой, любимой, что нам больше всего не достает? Там не достает милосердия Всевышнего. Потому что, посмотрите, сказать, что нам это положено по праву, сейчас вот это чудесное избавление в той ситуации, в которой мы находимся, я бы не могла, я вам честно скажу. Потому что мы все-таки должны реально смотреть на вещи. Мы видим, что далеко не все мы праведники, далеко не все мы делаем все как надо. И очень много всяких вещей, которые идут вразрез Торы, происходят в Израиле. Для того, чтобы мы рассчитывали, что благодаря заповедям Всевышний может нас спасти. Нет, он может спасти нас благодаря милосердию своему. Чем отличается мера суда от меры милосердия? Что милосердие нам дарит не в зависимости от наших заслуг. Точно так же, когда мы любим своих детей, скажем, да, или если есть любовь между мужем и женой, они делают хорошо один другому, они заботятся один о другом, они прощают один другому совершенно не по мере судьбы, не суда, а именно по мере милосердия. И если мы хотим, чтобы Всевышний меру за меру к нам, Безрат Ашем, подошел с милосердием, я думаю, что ситуация, которая сегодня есть в Израиле, просто мы ее очень остро ощущаем, потому что страна маленькая, окружена, знаете, как одна овца, окружена кучей волков, и каждый, понимаете, хочет с нее садить зубы и его съесть. Это мы сейчас очень четко ощущаем, и я думаю, что люди уже понимают, что не силой своей, да, как написано в Торе, не силой, не мышцы протерты, не чем-то своей силой мы можем с ними совладать. Вы же видите, в Газу зашли, сколько уже людей погибло, но, к сожалению, ракеты в сторону юга продолжают летать, как летали. То есть мы положили кучу солдат и очень много раненых людей тоже, которые потеряли, может быть, здоровье на всю жизнь. А, к сожалению, ракеты как летали, так и летают. Заложники как сидели, там и сидят. А на север даже боятся нос засунуть, потому что совершенно непонятно, чем это кончится. Поэтому мы уже понимаем, что в этой ситуации мы уже надеяться на свою силу, к сожалению, не можем. А на кого нам теперь придется надеяться? Только на Кадош Баруху, на Всевышнего. И почему же он нас будет спасать, если мы видим, что вокруг происходит ситуация, которая происходит? Только благодаря милосердию. Как же мы можем вызвать во Всевышнем милосердие? Как мы можем вызвать вот эту вот меду, вот это качество со стороны Акадош Баруху? Тем, что мы будем любить друг друга, тем, что мы будем относиться с милосердием один к другому. Когда будет сплоченность в еврейском народе, тогда будет Безрат Ашем и Ишуа, тогда будет Машиах, и все будет хорошо. Я вам всем желаю, чтобы в каждом из нас мы нашли источник этой любви, этой энергии, и не скупясь, дарили ее окружающим людям, но прежде всего научились любить себя. Теперь давайте мы вернемся к семейному очагу, потому что написано про семью, что это Бейт Мигдаш Миат, это как маленький храм, который у нас находится дома. И если в этом мире на сегодняшний момент вообще возможно какое-либо присутствие Всевышнего в какой-то форме, то это возможно только в семье, в еврейской семье, как написано «Иш виша захушки на бейней». Что такое «заху»? Удостоились. Каким же образом мужчина с женщиной удостаиваются присутствия Всевышнего? Гематрия слова «заху», она 33. И в переводе как бы на цифры мы можем увидеть в этом лев, это сердце на иврите, это гематрия 32, альф, эхад, лев и хад. Когда муж и жена, они бы лев и хад, когда они одно целое, тогда в этот момент Всевышний находится среди них. Еще одна гематрия, которая тоже дает нам 33, тоже слово заху, это любовь аава со стороны мужчины, любовь аава со стороны женщины, все вместе нам дает это имя Всевышнего, плюс еще 7. Что это за 7? Это законы семейной чистоты, которые заповеданы еврейскому народу, потому что написано, что есть три вещи, которые Всевышний ненавидит. Одна из этих трех вещей, это когда люди, как бы евреи, да, они находятся в семейных физических отношениях без того, чтобы они соблюдали законы семейной чистоты. И написано, что это одна из вещей, которая не дает молитве дойти до престола Всевышнего. Написано, что после разрушения храма молитвы, врата молитвы заперлись. Мы уже не можем вот так вот, как раньше, молиться, и молитва сразу поднимается вверх. И только одни врата не заперты, это врата слез. Когда евреи плачут, они молятся и плачут, то молитва сразу поднимается наверх. Переспрашивается вопрос, но мы же уверены, что, например, когда была катастрофа еврейского народа во время Второй мировой войны, да, скажем, наверняка эти маленькие дети и женщины, и старики, которые были в Абмьеру, которые были в гетто Варша, которые были во всяких других местах, наверняка они плакали и умоляли, и просили Всевышнего о том, что он их чтобы им помог, чтобы он их спас. Мы не можем себе представить такого, что они спокойно шли на смерть, ничего не выражая. Почему они плакали, и Всевышний их не спас? Потому что была завеса между ним и нами. И одна из причин, которая вызывала вот эту завесу, это именно было то, что перестали соблюдать законы семейной чистоты. То есть, если мы хотим, чтобы про закон семейной чистоты больше сегодня я уже говорить не буду, но я скажу просто такой секунд, что если мы хотим, чтобы наши молитвы доходили до Всевышнего, и когда мы находимся в беде, и мы плачем, чтобы они пришли к нему, не обязательно в беде по поводу войны, в любых горестях своих, иногда со здоровьем, иногда то, с детьми, иногда с нами самими, с мужем, с работой, с парносой. Послушайте, мы в этом мире настолько подвешены на волоске, мы все зависим от него, каждую минуту мы зависим от Всевышнего, от его милосердия. Конечно, бывают ситуации, когда нам плачем, и нам больше некому плакать, кроме как к нему. Неужели мы не хотим, чтобы между нами и им не было этой завесы? Значит, те, кто из нас замужем и женаты в еврейском браке, да, то имеет смысл поинтересоваться, что такое закон семейной чистоты. Теперь давайте мы поговорим с вами относительно любви, что, например, известная вещь, что любовь – это очень сильное, приятное чувство, и все мы очень хотели бы его испытать, правда, у кого воспоминания молодости, не очень молодости. Иногда оно приносит очень сильные страдания тоже. Но в целом это чувство, которое переполняло нас счастьем, радостью в начале хотя бы, да, когда все было взаимно и хорошо, которое переполняло нас надеждами. Почему нам было так хорошо? Почему нам казалось, что это будет вечно? Почему время как будто бы перестало существовать для нас, да, и кто-то женился в результате этого, кто-то нет, у всех по-разному жизнь складывалась. Но сами эти воспоминания, они для нас какие-то очень приятные, такие романтические. Что в этот момент было особенное? Что было в этих чувствах особенное? Да, человек приходит в этот мир, он приходит только половинкой. Мы говорили про это уже несколько раз, да, что вот когда наша душа, она находится в Ихален-Шамо, на небеса, она там целая. Но потом, когда Всевышний должен ее спустить сюда, он ее разделяет на две части и спускает только половинку. И эта половинка, она никогда не чувствует себя самодостаточной. Вначале, когда мы еще только дети, нам очень-очень необходимо чувствовать любовь и тепло наших родителей. И если мы его не чувствовали по какой-то причине, то я вам могу сказать, как психотерапевт, который работает с людьми, что основной причиной страданий людей, причем я не работаю с маленькими детьми, и даже, я бы сказала, с подростками, ну, меньше, чем 17 лет, я, в общем-то, не работаю. Да? То есть я каждый раз, ну, если, например, 17-летний ребенок страдает, мама с папой меня не любит, мы еще можем это понять, да, проблемы переходного возраста, ищет свое место в мире. Но когда с вами разговаривает 60-летняя женщина и плачет на тему, что папа с мамой ее не любили, или с ними что-то случилось, или они ушли, или они развелись, или они погибли, там разные истории, да, плачет, и ей это больно, как будто бы это случилось вчера, то, поверьте, это не так понятно уже, как если бы это был маленький ребенок, правда? Потому что это вот ощущение необходимости родительской любви, оно нас сопровождает всю жизнь. Что такое родительская любовь? Родительская любовь – это когда мы чувствуем, что мы нужны кому-то, что кто-то хочет нам дать самое лучшее, что у него есть. Да, вот что такое для нас родители. Что у нас есть опора и поддержка, что у нас есть защита. Мы вырастаем, и кто-то из нас это получил больше, кто-то из нас получил меньше. Мы хотим продолжения этого также и в семейных отношениях. Или там в партнерских отношениях, кто как, да? И вот человек, которого мы любим, это человек, в котором мы чувствуем вот этот вот также потенциал, что он способен, готов или способен, нам так кажется, дать нам вот это вот именно ощущение настоящей вот этой вот любви, опеки, поддержки, то, что ему интересно с нами, мы ему интересны, мы ему важны, он готов нас защитить. Вот это вот ощущение гармонии, которое у нас потеряно, что мы уже можем получить его во взрослом возрасте. Теперь в чем принципиальное различие любви, отношений, как сказать, с любовью между ребенком и родителями и отношениями, которые должны быть между взрослыми людьми. Когда мы дети, то мы зависим от наших родителей, и любовь, которая нас любит, безрат ашем, должна быть безусловной. Почему я говорю безрат ашем? Потому что, к сожалению, одной из причин, почему люди страдают всю жизнь и потом действительно обращаются за консультацией, потому что они не чувствовали, что их родители любили их безусловной любовью. Они чувствовали, иногда чувствовали, что вообще не любили, иногда чувствовали, что любили только благодаря чему-то, благодаря их успехам, например. Если успехов этих не было, значит, наверное, я любви недостоин, и это человеку очень-очень больно, потому что на самом деле отношения между родителями и детьми должны быть другими. Теперь то, что у нас было в детстве, что было, то называется, прошло. Теперь то, что нам осталось, это уже будучи взрослыми людьми, давать нашим детям, если они уже выросли там, внукам, ну, дети даже, знаете, если даже они выросли, и мы что-то упустили, это я уже могу сказать тоже как человеку, у которого есть внуки, да, и что-то мы упустили, никогда не поздно восполнить. Хотя нам кажется, наш Ецер ара нам говорит, что это поздно, что поезд уехал, и что если мы себя корим за то, что мы были слишком заняты карьерой, работой, мы были заняты личной жизнью, там были какие-то у нас проблемы, неважно, чем мы были заняты, и мы не дали ребенку того, что необходимо, а вот сейчас мы слушаем эти лекции, и мы понимаем, как мы его обделили. Вот теперь вместо того, чтобы исправить положение, мы продолжаем себя есть. То мы, как в любой другой ситуации, должны себе напомнить, что поедание себя – это самое непродуктивное проведение времени, которое есть на свете, и самое глупое, потому что оно реально ничего изменить не дает нам. У нас, с одной стороны, мы вроде бы уже заняты, мы же себя едим, то есть вроде какой-то процесс идет, но от этого процесса никому ни лучше, ни хуже. То есть нам хуже, а всем остальным лучше точно не становится. Поэтому даже если наши уже дети выросли, и они выпрыгнули из гнезда, и они нам звонят очень часто, или очень редко, или вообще не звонят, или уже даже с нами отношения испортили, все равно никогда не поздно помолиться Всевышнему о том, чтобы была сията дешмая, наладить отношения и дать им ту любовь, которую мы не дали. Потому что за отношения между родителями и детьми, отношения между свекровью и невесткой, 100% ахраи ответственна взрослая сторона. Никогда нельзя сказать, а мой ребенок, он сам захотел со мной порвать отношения. А моя невестка, она неблагодарная. Нет такого. Нет такого. Вы взрослый человек, вы ответственны за это. Вы даете любовь. Берут, берут, не берут, безрат Ашем, молитесь. Это то, что нужно сделать. Теперь, когда мы находимся в супружеских отношениях, то любовь, она идет не так. Потому что, во-первых, мы в этих отношениях ответственны 50 на 50. Мы не ответственны 100%. Мы отвечаем 100% за свои 50. Мы должны делать то, что зависит от нас. И мы должны и давать, и получать. То есть, когда мы были детьми, мы хотели получать от родителей все, и, в общем, так они должны были и делать. Если они что-то не делали, мы им простим, потому что мы поймем, безрат Ашем, для нас же самих мы простим, не для них. Для нас самих мы простим, что они нам не давали, потому что не могли, а не потому что не хотели. Почему же они не могли? Да почему? У кого-то родители тоже были очень тяжелые, у кого-то какие-то травмы были. Сложности семейные, не знаю что. У каждого была своя причина. Мы будем свято верить в то, что люди, которые нас вырастили, они были полны благородных намерений. Но в силу чего-то, не знаю чего, от нас независящего, потому что ребенок не отвечает за отношения с родителями. Вообще родители отвечают за эти отношения. В силу непонятных нам или понятных причин, они не смогли это выразить. Мы им простим. Почему? Потому что все то время, пока мы не прощаем кому-то что-то, мы продолжаем вот эту обиду и чувствовать заново, день за днем. Знаете, есть люди, которые уже выросли, им уже 60 лет, они день за днем вот эту вот обиду на родителей или на бывшего мужа, или на свекровь, или еще на кого-нибудь, они испытывают. Что такое не простить? Это значит каждый раз, как луп, как заезженную пластинку, крутить у себя в голове: он меня не любил, он мне не додал, она ко мне относилась, как сказать, несправедливо, она мне говорила какие-то вещи, которые были унизительные и обидные, и это было неправильно. Вы каждый раз себе еще раз и еще раз раните. Этот человек уже ушел в мир иной, его уже на этом свете нет. А если она есть, то она уже очень пожилая, она уже в доме престарелых и ничего не понимает. А вы продолжаете себе с упорством достойного лучшего применения все время повторять эти слова, которые она сказала или не сказала, или вы что-то не так поняли. Простите, отпустите. Отпустите, поймите, что от вас это не зависело. Не было у вас никакой проблемы, что вы что-то не получили. Но теперь, когда вы уже взрослый человек, вы можете сделать выводы и научиться давать это своему супругу и своим детям, и своим близким. Теперь, когда мы выходим замуж, то вначале, или когда мы просто встречаемся в романтических отношениях, у нас есть потребность получить вот это вот ощущение беззаветной любви, сильной такой вот, устойчивой, которая защитит нас, которая поймет нас, которая нас примет такой, как мы есть, да, вот это вот чувство вот такое обволакивающее от любимого человека. И мы уверены, именно поэтому мы его так и любим, что мы уверены, что он может нам это дать. Но мы при этом забываем, что вторая сторона, она с нами как бы была готова вступить в отношения тоже, именно по этой причине, что они то, что эта вторая сторона тоже хотела от нас получить всякие вот эти вот вещи, те самые вещи, вот это вот тепло, внимание, участие. Вторая сторона тоже хотела его иметь. Мы должны это взять в расчет. И поэтому нельзя рассчитывать на то, что любовь будет вечно продолжаться, если мы со своей стороны не даем другому человеку то, что он хотел бы получить. С одной стороны, а с другой стороны, не готовы взять от него то, что он готов нам дать. То есть вот эти обе вещи, они очень-очень важны, чтобы они сочетались. Теперь сначала, когда мы встречаемся с человеком, мы ослеплены. Мы уверены, что мы получим как раз то, что нам достает. Да? Вот это вот ощущение поддержки, уверенности в завтрашнем дне, сочувствия, принятия, понимания. Именно поэтому мы в него и влюбились. Человек второй, он чувствует, что мы так окрылены, и с его стороны тоже происходит то же самое. Он искренне старается дать нам все, что мы хотим, понимаешь? Потому что влюбленные даже вот делали химический анализ и видели, что в их состав крови входят всякие вещества, которые просто эквиваленты природные наркотики, наркотическим веществам. Поэтому влюбленным кажется, что солнышко светит 24 часа в сутки, что трава более зеленая, что весь мир улыбается. Мы реально все идеализируем. Теперь Рав Диамант говорит, что есть три вещи, которые убивают любовь всегда. Первая вещь – это будни. Что такое будни? Что имеется в виду? Что люди привыкают ко всему хорошему, что они имеют от второй стороны. И все, что хорошее они получают, они уже принимают как должное. Что такое принимать как должное? Это значит не обращать на это внимания, забывать поблагодарить за это. Да уже от этого так особо не воодушевляться. У всех же это есть. Мы же не знаем, что не у всех. Или совсем не у всех. Мы привыкли, нам кажется, что это уже все нормально. А с другой стороны, есть еще две вещи. Те плохие вещи, которые вылезают наружу. Есть же какие-то вещи, которые мы не заметили, вещи, которые нам мешают. Вот теперь эти вещи, мы их очень хорошо видим, потому что каждый день с этими качествами характера мы и сталкиваемся. И не забывайте, что человек, он ищет, он половинка. Он ищет себе своего продолжения. Он ищет себе каких-то качеств характера в партнере, которого в нем самом нет, для того, чтобы уравновесить себя. Очень часто эти качества характера, они, мамаш, диаметрально противоположны нам. Теперь в этом мире нет ничего отрицательного. Все, что есть, оно положительное. Потому что когда Всевышний создавал этот мир, он всегда говорил «Вера и Луким Китов». Да? Написано, что Всевышний в Торе видел, что все хорошо, ни разу, ни после первого дня, ни после второго, ни после шестого не было написано «Вра и Луким Кира». Всевышний увидел, что было плохо. В этот день Всевышний создал что-то плохое. Это на самом деле основа иудаизма, и это принципиальное отличие между иудаизмом, например, и христианством. Но в христианстве там есть понятие, что есть да, какая-то божественная сила, которая она святая, и есть сатана, который плохой. У них есть полярность. В еврейском мировоззрении эхад, Всевышний он эхад, 13, гематрия любовь. Что такое эхад? Значит, ничего плохого нет. Я, когда люблю человека, люблю в нем и хорошее, и плохое. И не то, что оно плохое. Наши недостатки, они являются продолжением наших достоинств. А наши достоинства, они являются продолжением наших недостатков. В зависимости от ситуации и от количества определенных качеств. Эти качества могут нам где-то помогать, а где-то мешать. Все зависит от контекста, правильно? Значит, мы, когда привыкаем к человеку и живем с ним, нам начинают те качества, которые сначала нас очень сильно воодушевляли, потому что они являлись продолжением нас, потому что они являлись продолжением тех качеств, именно которых у нас совершенно не хватает, то теперь мы стали видеть что? Обратную сторону медали, обратную сторону того, что есть в этом человеке. И нам это стало очень-очень сильно мешать. И раз нам это стало мешать, то что мы стали делать с этим человеком? Мы стали его критиковать. Теперь мы уже тоже в одном из уроков говорили, что если мы хотим построить хорошие отношения в семье, есть такое понятие, это понятие не мое, там существует в семейной психологии, который называется банк рогашот, банк эмоций. Значит, что за банк такой интересный? Точно так же, как у нас с вами есть банковский счет, на который мы вкладываем деньги и забираем деньги. И если мы понимаем, что если мы будем каждый раз вкладывать 100 шекелей, а вытаскивать 200, то, наверное, или даже 150, или даже 105, то в какой-то момент у нас будет минус, и нам закроют счет или позвонят из банка и скажут, что у нас есть проблемы. То есть мы понимаем, если мы нормальные люди, что для того, чтобы у нас был финансовый баланс, сколько вложили, столько и вытащили. Это как бы нам совершенно однозначно, совершенно понятно. Теперь то же самое должно быть и в эмоциях. Когда человеку говорят что-то хорошее, это все равно, что вы на его счет, его души вложили капитал, эмоциональный капитал. тот момент, когда вы сказали какую-то критику, критику надо говорить обязательно, это, как бы, это товар, это вещь неизбежная. Потому что мы живем вместе, и всегда есть какие-то вещи, которые мешают. И я буду последним человеком, который вам скажет, что нужно молчать и не говорить. Потому что я считаю, что если люди копят в себе, то обязательно будет взрыв. И взрыв этот будет, как правило, в самый неподходящий момент, по какой-то ерунде и самым глупым образом. Поэтому никогда таких советов я давать вам не буду. Нужно обязательно говорить то, что нам мешает, зависит от какой формы, в какой момент, но обязательно говорить. Значит, когда мы живем вместе, всегда будут какие-то недоразумения, какие-то обиды, какая-то критика, какие-то замечания, да, продуктивные, которые нам будет необходимо сказать. А при этом похвалы мы забываем сказать. Почему? Потому что у нас с вами будни, мы уже привыкли ко всему хорошему, что есть, привыкли. Поэтому об этом не говорить не нужно. А вот что нам мешает, это, конечно, обязательно надо высказаться. Получается, что мы из этого банка эмоций мы постоянно тянем деньги. А вкладов нет. Теперь что происходит, когда у человека опечатывают банковский счет? Он становится банкротом. Он уже никому ничего дать не может. Он даже себе уже ничего дать не может. Это то, что мы делаем со своим супругом. Мы его делаем эмоциональным банкротом. А потом мы удивляемся, почему он нам не говорит ничего приятного. Он не может, у него счет пустой. Но самое, так сказать, неприятное в этой ситуации, что если бы хотя бы эти вклады были бы один к одному, как с деньгами, положил какую-то критику. Так, я сейчас что-то критическое сказала. Ну-ка быстренько найдем, за что человека похвалить. Получилось бы один на один, да? Один вытащили, один вложили. Ноль. Нейтрально. Ну, во-первых, как вы понимаете, нейтральных состояний в жизни не бывает. А вторая печальная истина заключается в том, что вещи приятные у нас в душе играют, нам как бы они звучат мысленно в голове, гораздо меньше времени, чем вещи неприятные. То есть если нам сказали какой-то комплимент, мы его забудем гораздо быстрее, чем критика. Критика у нас будет больше играть. Как бы делали психологические эксперименты, увидели, что отношение в этой ситуации, оно к 1 к 20. То есть реально для того, чтобы поддерживать эмоциональный банк на нуле, а не прийти к банкротству, мы должны умудряться видеть успевать поблагодарить или увидеть хорошие вещи, сделать комплимент, сделать какое-то приятное ощущение на душе супругу в 20 раз больше в 20 раз больше, чем когда мы должны ему сказать какое-то критическое замечание в его же, так сказать, интересах. И без этого нельзя. То есть это реально очень трудно сделать, если мы не специально на это не заточены. Теперь не забывайте о том, что люди еще в доме хотят себя вести естественно. Мой дом – моя крепость. Я хочу быть самим собой. И это еще с тобой я должен играть. То, что для нас естественно, это на самом деле привычка. Это не наша сущность. То, что для нас естественно, это то, что мы видели в родительском доме. А теперь мы это копируем. На автомате. То есть, если, например, мы росли в доме, где не было принято хвалить, а, к сожалению, если кому-то в жизни повезло, и это по-другому, я за вас искренне рада, и успехов вам больших, и я уверена, что находиться рядом с вами людям очень приятно. Но большинство из нас росли в атмосфере критики, потому что менталитет советский в те времена, когда я там росла, и я не думаю, что это так быстро изменилось. То есть, может быть, материальное благополучие там в несколько, не знаю, сот раз стало лучше по сравнению с 90-ми годами, когда я уезжала, и даже колготки невозможно было купить, чтобы в чемоданах положить, приехать в Израиль, да, с кризисом, который там был. И я надеюсь. Но с точки зрения менталитета и с точки зрения уважения к личности человека, к его эмоциям, к тому, чтобы не оскорбить его, не унизить его, а как бы охранять его достоинство, я думаю, что даже если изменения происходят в лучшую сторону, я очень на это надеюсь, я там уже, когда я там была последний раз, я думаю, что 26 лет назад я там была последний раз, вот, так что поскольку я 26 лет назад там только была, я уже не знаю, что точно там происходит, но я могу себе представить, что, видимо, изменения не произошли так бурно. То есть даже если они происходят постепенно и по-прежнему, по идее, если все осталось, так сказать, похоже на то, что было, у людей на автомате, когда они открывают рот, вылезают критические замечания, потому что мы росли, например, мое поколение, там, людей, которым близко к 50, да, мы росли на такой установке, что для того, чтобы человек стал лучше, для того, чтобы человек достиг чего-то в жизни, его нужно проскритиковать. Если его похвалить, то он нос вверх задерет, он будет гордецом, зазнается, расслабится и ничего делать не будет. А вот если мы ему скажем, покажем, носом ткнем, в чем он не прав, что плохо, вот тогда 100% все будет по-другому. Человек сразу поймет и начнет срочно исправляться. Я честно вам скажу, я людей, которые благодаря критике исправились и при этом продолжали любить того, кто их критикует, не знаю. Ну, конечно, кроме Вильнского Гаона, который специально приглашал Магида из Дубна, чтобы он его критиковал. Но поскольку я не уверена, что мы с вами все находимся на уровне Вильнского Гаона, я не думаю, что это правильный метод по воспитанию себя и других. Имейте в виду, что себя это то же самое. Если у нас на автомате вылезает критика по отношению к другим, точно так же на автомате она у нас вылезает и по отношению к себе. Теперь все это вместе, любые слова, которые мы говорим другим людям, мы их тоже слышим. То есть вы говорите другим, но вы говорите и себе тоже. Они в нас тоже заходят. Значит, ничего хорошего мы супругу не сказали, а зато критические замечания сказали. И это влияет на мое отношение к нему. Чем больше замечаний я ему сделала, я их своими же ушами услышала. В результате этого мое отношение к нему испортилось. Теперь вторая сторона, когда ее не благодарят за то, что она делает. Я не сказала, кто из нас первый начал. Иногда муж первый начал, иногда жена, иногда это было совместное мероприятие. Но результат в конечном итоге будет таковым, что вся любовь куда-то улетучится. Пелена с глаз у нас упадет. И мы будем заострены, только заточены на то, чтобы видеть всякие вещи, которые нам не нравятся один в другом. Как следствие этого мы будем позиционировать второго человека как человека неблагодарного. Правильно? Он же нам спасибо не говорит, он только нас критикует, ему все время что-то не нравится. Как следствие этого мотивация что-либо для него делать у нас пропадет. То есть то, что мы были с радостью готовы ему делать в период ухаживания, на начальном этапе семейных отношений, это все полностью исчезнет в тумане. И людям будет совершенно непонятно, что они вообще делают один рядом с другим. Мы же женились для того, чтобы стать второй двумя половинками одного целого. Мы женились для того, чтобы почувствовать вот эту вот любовь, безусловную любовь, возможность опереться, возможность, что меня защитят, ощущение, что меня защитят, что у меня есть поддержка, что меня примут в любой ситуации, что это близкий человек, которому я смогу рассказать в моменты слабости и неудач. Понимаете, написано не случайно «друзья познаются в беде», потому что надо уметь радоваться не только успехам близкого человека, надо уметь поддержать его, когда он слабый, когда он упал, когда у него есть какая-то неудача. Вот в этот момент проявляется настоящая любовь. Есть она или нету? Потому что когда, понимаете, он на работе получил продвижение, ему повысили зарплату в два раза, то не так сложно. Тоже есть люди, которые это не умеют делать, но в принципе не так уж сложно выразить свой восторг и купить ему какой-нибудь подарок к такому мероприятию. А вот когда его уволили с работы, и он не может найти работу, вот в этот момент выразить свой восторг и веру в то, что я знаю, что у тебя все получится, то, что великий человек, я знаю, что все уладится, и купить ему подарок. Вот в этом и проявляется любовь. И есть еще два момента, про которые говорил Рав Диамант. Первое – это ощущение, что мой муж обязан мне. Когда нам кажется, что вторая сторона нам обязана, мы не ценим то, что она делает, мы это воспринимаем как должное. А если она что-то не делает, эта сторона, то в этот момент мы требуем, а не просим, нам же это положено. А если мы не получаем, мы ужасно гневаемся и выражаем свое неудовольствие в очень некрасивой форме. И люди не склонны давать один другому, когда они чувствуют со стороны другого нажим. Граф Денслер в своей книге «Хундерса Хесед», дама про милосердие, он пишет, что любовь, она является результатом отдачи. Чем больше мы даем другому человеку, тем больше мы его любим. Теперь Как пример, мы можем вспомнить отношения матери с ребенком, что ребенок еще ничего не давал, а мама все время каждую ночь к нему встает, пеленки меняет, матерной кормит или там сама кормит, заботится о нем, когда он болеет, когда что-то с ним не так. И мама поэтому его любит. А если, не дай бог, есть больной ребенок, его любит еще в 2 раза больше, чем здорового. Почему? Потому что вложила в него больше. Любовь – это результат отдачи. Теперь вы знаете какую-то еще другую ситуацию, как не ситуация между мужем и женой, сколько они должны вкладывать один в другого. И с точки зрения физической заботы, да, жена убирает, стирает, готовит, оба работают, муж там чинит все, покупки приносит. Ну, каждый что? Казалось бы, мы целый день делаем один для другого вещи. Где любовь? Куда она пропала? Почему этого нет? Потому что мы любим человека только тогда, когда мы дали ему по своей воле, когда мы дали ему добровольно, потому что мы так решили, потому что это был наш выбор сделать этому человеку хорошо. Когда нам нажимали на совесть, когда из нас выдавливали это как пасту из тюбика, то никакой любви у нас не возникает. Вместо любви у нас происходит отдаление и ненависть. Третья вещь, которая тоже приводит к тому, что происходит охлаждение между людьми, это осознание, что я должна ему. Человеку очень трудно делать что-то, когда он знает, что он обязан это сделать. Нам гораздо легче быть добровольцами, чем делать что-то по обязанности. Не случайно в иудаизме написано, что заслуга за заповедь, она гораздо больше, если человеку она заповедана, чем если он от нее, например, свободен. Например, есть заповедь у мужчины брать в руки арба и миним 4 вида растений, и в суке их, значит, делать такие движения, да, в суке. Теперь у женщины, она, поскольку это заповедь, которая связана с определенным временем, она имеет право это делать. Это не тфилин, который нельзя женщине накладывать, да. Мы не реформисты, тфилин не накладываем. Она может это делать, но заслуга у мужчины будет больше. Почему? Потому что он обязан, а женщина, она не обязана в этом. Это была ее личная, так сказать, личный порыв. Теперь нам кажется очень странно, он обязан, вот и хорошо, а у него был личный порыв, и даже прекрасно личный порыв. Да, но человеку психологически гораздо труднее что-либо сделать, когда он обязан это сделать. И вот это обязательно не случайно. Очень часто любовь пропадает в тот момент, когда люди как бы обручаются, уже решают точно пожениться. Они могут жить вместе в одной квартире, к сожалению, да, не вещь, приветствуемая иудаизмом, но это вещь, которая сегодня бывает в современном мире, что подруги, друзья подруги живут вместе какое-то количество лет. И вроде все было мирно и тихо. Как только они решили пожениться или уже поженились, одели обручальное кольцо на палец, в этот момент все проблемы начинаются. В этот момент любовь и заканчивается. Почему? Потому что раньше все, что они делали один для другого, это было добровольное начало. Это было вдохновение с момента. И поэтому они также и ценили один другого, то, что они делали один для другого. А в тот момент, когда они поженились, теперь они обязаны один другому, теперь уже вот делать и не хочется. Теперь все желание пропало, и теперь мы требуем от другой стороны. А ну-ка, почему не купил, почему не дал, почему забыл мое день рождения? Это что, это муж? Это муж, который забыл, когда день рождения его любимой жены? Вот мы теперь твое истинное лицо и узнали. А то, что он помнил об этом 10 лет подряд, это уже никого не волнует. Да? То есть вот именно этот момент того, что создалось обязательство, это то, что нам затрудняет вот так вот бескорыстно давать, как мы делали, например, на этапе ухаживания. Теперь что происходит? Как только мы выбрали себе партнера, и потом мы в нем разочаровались, мы же не можем с этим разочарованием спокойно жить. Мы же еще не потеряли надежды получить от него то, ради чего мы, собственно говоря, в этот брак и вступали. Те душевные потребности, которые мы хотели, те качества душевные, которые нам понравились. А теперь вдруг все перевернулось, все стало совсем другим. Что мы делаем? Мы пытаемся изменить второго человека, но мы это пытаемся делать разными способами. И вот этот этап он называется как бы второй этап семейных отношений. Первое – это романтическая любовь. Тоже не у всех, к сожалению, бывает, но имеет смысл, если ее не было, сделать искусственным образом, потому что это вот эта романтика – это вещь, которая нас подпитывает всю жизнь. Даже было, не было, прошло, не прошло. От вас зависит, быть романтичным или нет. От вас, то есть это полностью в вашей власти вернуть эту романтику обратно, да? Начинается следующий этап, начинается этап борьбы Борьбы за изменение супругов. В первый момент вот этого разочарования, он очень острый, этого не может быть. Это тот человек, за которого вышла замуж, это его истинное лицо, оно такое, знаете, шок. Вот сам вообще вот эти вот 8 этапов семейной жизни, да, они 8 этапов вот этого вот прозрения и борьбы за изменение своего супруга, они очень сильно напоминают этапы потерь. Ну, самая страшная потеря – это, конечно, уход близкого человека. Но не обязательно увольнение с работы, проект, который я делала очень долго, не приняли, там, книгу, которую я написала, не приняло издательство. Там. Ну, какая-то вещь, на которую мы очень сильно ставили, она вдруг по каким-то причинам произошло крушение судьбы, она не получилось. Это тоже происходит у нас такой как бы этап траура, да, прощание с надеждой, прощание с надеждой на хорошую жизнь, да, на хорошую жизнь, на счастье, на воплощение мечты, на воплощение своей карьеры, у кого там что, да. Вот у этих психологически, вот у этого процесса прощания с надеждой у него есть определенные этапы, которые уже давным-давно, как сказать, исследованы, зафиксированными. И нужно знать, что это нормально. Теперь какие этапы есть? Первый этап этого не может быть. Да, тут как, когда, не дай бог, умирает какой-то близкий человек, внезапно вам звонит и говорят, там, я не знаю, бабушка скончалась. Этого не может быть. Это неправда. Да, сначала. Потом, как бы, отрицание, да, такое. Потом у нас начинается гнев. Да, скажем, мы какой-то патент выработали, какой-то проект, я не знаю, творческие люди. И мы очень надеялись, что это будет, этот патент будет принят на ура, сейчас мы разбогатеем, сейчас человечество будет счастливым благодаря нашей новой идее. Идею закрыли, ученый совет ее не принял, ничего не получилось. Да, такое крушение надежды. Сначала ее не приняли, потом этого не может быть, это неправда, это какая-то ошибка. Они, наверное, увидели патент кого-то другого. Следующий этап какой будет? Будет гнев. Это несправедливо. Почему взяли патент кого-то другого? А мой? Почему со мной так обошлась судьба? Да, и, конечно, одна из вещей, которую мы, может быть, себе в этом не сознаемся, но мы гневаемся также и против Акадош Барху, потому что все, что происходит, оно происходит от него. Да? Ну, этому, может быть, как люди религиозности, не даем ходу, но на все остальное мы очень даже даем. Да? Так у нас начинается очень сильный гнев с супругу. Как ты посмел? Как ты меня обманул? Ты меня провел? Ты был совсем другим. Как ты посмел измениться? Ты не был таким. То есть у нас начинается очень сильный гнев на то, что нас постигло вот такое вот сильное разочарование, и то, что мы, на что мы ставили, мы как бы это не получим. Следующий этап, это называется литмакех на иврите, торговли. Да, если, например, мы, скажем, возьмем человека, который, не дай бог, заболел какой-то очень серьезной болезнью. Да, сначала он в шоке от диагноза. Потом этого не может быть. Это, конечно же, в лаборатории что-то перепутали. Да, потом у него гнев. Почему это послали именно мне? Почему я должен был получить эту болезнь, скажем, да? Теперь что будет четвертым этапом? Четвертый этап будет такой. Торговли, да, Кадош Баруху. Если я, например, начну каждый день отделять халу, ты у меня заберешь эту болезнь? А если, например, я начну покрывать голову, ты у меня заберешь эту болезнь? А если, например, я дам цдаку, ты у меня заберешь? Мы начинаем, как бы, да, если это говорится про болезнь, то мы начинаем, как бы, торговлю с Акадош Баруху. Если это говорится про нашего мужа, например, да, или там муж про жену, то что мы начинаем делать? Мы начинаем делать манипуляции. Если ты мне поможешь с посудой, то я потом тебе сделаю там романтику сегодня вечером. Да, то есть у нас начинаются вот такие вот ты мне, я тебе, тенках. Это не очень сильно помогает. Знаете почему? Потому что у человека всегда есть ощущение, что он дал больше, чем получил от второго. Почему у нас всегда есть такое ощущение? Потому что то, что мы дали, мы берем в расчет не только то, что мы сделали, но также, как мы были уставшие в этот день, как нам этого не хотелось, какие душевные усилия мы приложили, как мы себя чувствовали. Все это берется в расчет вместе с нашим действием. А когда мы смотрим, что мы получили от второго стороны, то мы абсолютно не берем в расчет, что у него тоже в автобусе сломался кондиционер, что у него болела голова, что начальник на него накричал, он был уставший. Это мы совершенно не берем в расчет. Он только помыл посуду, а мы, понимаете ли, всю душу выложили и сделали это с большим трудом. Поэтому, когда начинается вот эта вот торговля «ты мне, я тебе», то никогда она, по большому счету, ни к чему не приведет, потому что то, что мы хотим на самом деле, мы не хотим только результатов, мы хотим ощутить любовь. Мы хотим ощутить, что этот человек, я ему нужен, я для него важен, он хочет делать мне хорошо, он обо мне заботится. А когда у нас происходит вот эта вот торговля, то мы никогда в жизни этого не ощутим. Он мне сделал хорошо, потому что я ему тоже сделал хорошо. Мы абсолютно тогда мы перестаем ценить то, что сделал второй человек. И это неизбежно, это грустно и ни к чему не приведет. Да? Естественно, после того, как будет торговля, в этот и это тоже не помогает, тогда у нас уже начинаются очень-очень активные военные действия, агрессивные, да, такие, которые выражают как бы наше неприятие другого. Как вы понимаете, агрессия – это вещь, которую любовь еще ни у кого не вызвала. У нас мы часто так себя ведем, потому что мы пользуемся теми техниками, которые на самом деле были у нас в детстве. Да, есть дети, которые топают ногами, им покупают мороженое. Есть дети, которые громко плачут и их жалеют. Есть дети, которые обижаются, идут в другую комнату, надуваются, и тогда мама начинает нервничать и искать, куда же они пропали. Вот или убегают, и родители долго их бегают, ищут по всему городу и нервничают. Таким образом, ребенок чувствует, что его любят, а потом они ему еще все дают, все, что обещали и не обещали. Да? Вот мы начинаем пробовать на супруге вот все вот эти вот вещи. Манипуляции, жмем ему на совесть. Вот точно, как мы делали, как маленькие дети. Да? Мама, ты меня не любишь. А вот посмотри, Владику уже купили велосипед, а мне еще не купили. И тебе совсем меня не жалко, а я уже тут плачу и вообще... Начинаем какие-то спекуляции, начинаем крики, скандалы, угрозы. Это все, понимаете, арсенал из детской жизни. Но он ни к чему не приводит. Что происходит в любом случае в конце? В какой-то момент мы отчаиваемся. Мы понимаем, что бы мы ни делали, это ни к чему не приводит. Теперь, насколько быстро мы отчаиваемся на самом деле, это залог успеха, знаете? Потому что есть люди, которых ничего не учат. Они могут жить вместе, ну, не знаю, 20, 30, 40, 50 лет и продолжать с упорством достойного лучшего применения пытаться изменить один другого. Никогда не видели пожилых людей, которые постоянно скандалят и дерутся, которые постоянно ранят один другого и пытаются таким способом устраивать те же самые сцены, которые вы видели 30 лет назад, вы увидите их уже и сейчас. Тоже опять один кричит, второй плачет, уходит в другую комнату, потом этот сидит один, потом он уже не знает, что ему делать, потом он идет, покупает какой-то подарок и пытается идти загладить того, и тот как бы уже запоздало чувствует, что вроде бы это проявление любви, но он не согласен его простить, он еще ему немножко поделает позы. Они вот в этом вот, как сказать, ставните, вот в этом построении, в этом шаблоне, они могут быть десятки лет без того, чтобы куда-либо сдвинуться. Но я надеюсь, что все-таки у большинства пар, у них, да, хватает ума понять, что невозможно бегать все время по одному и тому же маршруту и делать одну и ту же вещь, думая, что что-то изменится. Понимаете, самая большая глупость, одна из самых больших глупостей, скажем так, которая есть у людей, это что они продолжают делать всю жизнь одну и ту же вещь, которая не приводит к результатам, и думать, что будут делать то же самое, а результат изменится. Мы можем сами это видеть очень сильно в воспитании детей. Да? Мы что-то делаем в воспитании ребенка. У нас не получается. Вместо того, чтобы остановиться и поменять тактику, подумать, может быть, есть какое-то другое решение этой проблеме. Может быть, можно что-то поменять в моей тактике для того, чтобы это изменилось. Мы продолжаем также упорно делать то же самое и думать, что что-то изменится. Когда мы делаем одно и то же действие, результат будет тот же самый. Иногда хуже он может стать, потому что если мы сверлим дырку в одном месте, то, скорее всего, она будет становиться все больше и больше, и глубже, да, но что мы в результате этого что-то построим, там что-то хорошее вырастет, это совершенно не факт. Да, скорее всего, этого не будет. Если у нас в жизни что-то не получается, и уже прошло достаточно много времени, я не думаю, что нужно ждать не 30 лет и даже не 30 месяцев. И я даже думаю, что 30 дней уже достаточно понять для того, чтобы как бы в Аллахе, да, понятие 30 дней – это понятие постоянства, те, кто знают. Да, когда мы делаем как бы различие, что для Аллахи, для еврейского закона, нам важно понять, что временное, какой предмет, какой мацав, какое положение, оно является временным, а какое постоянным, то критерием границы является миспар 30 дней, месяц. Если в течение 30 дней произошло какое-то изменение, хорошо. Если оно не произошло, оно уже не произойдет. Вещь получает статус постоянства. Значит, если мы 30 дней помучились и покричали один на другого, побили друг друга сковородками, и это ни к чему не привело, то, видимо, стоит оставить сковородки в покое, посидеть рядом и подумать, что реально мы можем сделать. Теперь смотрите, самый простой вариант, который выбирает современная молодежь, и не только молодежь, очень сейчас модно, это просто подать заявление в рабанут. Понимаете, вот у нас отчаяние. Мы, так сказать, долго мучились, там, я не знаю, энное количество лет, делали одно и то же, и как ни странно, результат был тем же. И мы поняли, что после того, как мы столько времени делаем одно и то же, результат он тот же, то, наверное, мы друг к другу не подходим. А вот мысль, например, такая авангардная, что, может быть, остановиться и сделать что-то другое в этой ситуации, она почему-то нам в голову не пришла. Теперь те, кто остаются один с другим, они очень часто, они вроде бы и не развелись, но с другой стороны, это такой, знаете, пассивный развод. Потому что ради чего мы женились? Для того, чтобы ощущать любовь, да? Ощущать, что человек предан нам, что он нас принимает таким, как мы есть, что мы готовы ему рассказать всякие свои невзгоды, что он нас поддержит, что нас поймет, что нас любит в любой ситуации. Это то, что было? Мы это получили? Нет. Но при этом расстаться мы не расстались. Значит, мы продолжаем жить рядом в состоянии таком, знаете, парвы, чтобы я сказала. Иногда лучше, иногда хуже, иногда вдруг просыпается вдохновение, и сегодня мой муж мне принес цветы, а я ему испекла пирог, и было все, у нас был очень милый вечер. На завтра мы уже передумали, и все прошло, пошло снова, как было, и снова мы по разным углам, каждый занимается своими делами, для того, чтобы не видеть вот этого разочарования. Какое решение у этой ситуации? Мы, когда выходили замуж, мы хотели получить. Но кроме этого, мы хотели же и дать, правда? Теперь какая проблема заключается? Дать. Что человеку каждому надо дать не то, что мне удобно дать, а то, что другая сторона должна получить. Вот совершенно гениальная история, которую рассказывал Рав Кавас, а потом ее на русский язык тоже перевел Рав Кушнир в «Секреты семейного счастья». Есть такая серия у него на дисках, на кассетах, уже очень старая, но актуальная. Он там рассказывает о том, что один человек захотел посмотреть, что такое ад и что такое рай. И вот ему сначала показали ад, он заходит в зал, видит, там сидят люди за столами, на столах, шикарные блюда, самые вкусные на свете, у них у всех к рукам и к ногам, к рукам, не к ногам, к рукам, привязаны огромные метрового размера столовые приборы, ножки и вилки, вот такие вот метровые, огромные, привязанные. И они этими метровыми ложками и вилками безуспешно пытаются достать что-то с тарелкой и засунуть себе в рот, потому что им очень хочется, потому что все очень вкусно, такое аппетитное, такое все замечательно. Но, как ни странно, у них это не получается. Эти метровые ложки и вилки, они не дают им возможности засунуть ничего в рот. И вот они уже видят, так этот плод сладок и близок, они его приближают к себе к лицу, и он падает мимо и пачкает им одежду, и снова разочарование, и снова они не получают то, что хотели. И вот это настоящий ад, когда мы видим счастье перед своими глазами, но мы не можем его получить. Уже лучше бы не видели. Теперь он сказал: окей, посмотрели, что такое ад, давайте теперь посмотрим, что такое рай. Его заводят в точно такой же зал, он видит те же столы с теми же блюдами и те же ножи, и вилки, и ложки здоровенные, привязанные метровой величины к рукам людей. Ну почему там такое блаженство у всех на лице? Потому что он видит, что эти люди сидят и кормят один другого. Вот именно вот эта величина этих ложек и вилок, она подходила для того, чтобы люди могли кормить один другого. Вот это рай, когда каждый один заботится о другом и дает ему то, что он хочет. Теперь проблема у нас какая? Что, конечно, часть из нас живут мамаш в аду. Это те, которые постоянно хотят получить только себе. И этот мир для этого не предназначен. В раю о том, что они постоянно кормят другого, им хорошо тоже, я думаю, не так много людей. Теперь, причем, обратите внимание, они кормят друг друга. Это не одноразовое, как бы одностороннее мероприятие, что я сижу и кормлю его, а он сидит и отдыхает. Это уже не рай, понимаете? Рай – это когда это взаимно происходит. Это не игра в одни ворота, это игра в оба ворота. Но когда у каждого из супругов, у них есть мотивация сделать один другому хорошо. Это очень-очень важный момент, да? Теперь, что у нас в жизни происходит? Мы кормим один другого иногда, не всегда, но не тем, что он просит. Он, например, говорит: «Дорогая, передай мне, пожалуйста, вот это блюдо». «Нет, дорогой, у нас сегодня огурцы и чищенные». Вот я прям цитирую Рав Кушнира, это очень сильно запоминается, да? «У нас сегодня диета, и невозможно. Дорогой, ты не мог бы дать мне вот этого фрукта?» «Нет, зачем тебе фрукт? Съешь колбаски». Вот так он так вот именно на английский говорил, да, вот такой интонацией. Мы хотим дать другому то, что мы считаем нужным для себя. Мы не даем другому то, что нужно ему. Если мы хотим действительно, чтобы любовь между нами сохранилась, мы не должны ставить акцент на себе. Мы должны делать акцент на нем. Мы должны смотреть, что нужно ему, с одной стороны, но с другой стороны, мы должны дать возможность и научить вторую сторону, что нужно нам. Мы так часто вообще уже отреклись от своих чувств, от своего внутреннего мира, что даже когда нас спрашивают: «А что бы ты хотела?», мы уже даже ничего не хотим, понимаете? Мы настолько расстроены, разочарованы и депрессивны, у нас уже такое разочарование в мире в этом, что мы уже даже не знаем, что мы хотим. Мы никогда не сможем от человека получить любовь, когда мы не прикреплены к своим собственным чувствам. Мы не можем увидеть, что он нас любит, если мы не любим себя. У меня, занимаясь семейными парами, пришла ко мне одна женщина и говорит мне как бы традиционной семьи, там, где приняты шедухим, такие, знаете, что родители, они совсем еще были молодыми, там, наверное, лет 17 было, уже много лет она замужем, родители как бы делали между ними шедух, они только как бы сказали «да». И вот она приходит и мне говорит: «Мой муж меня не любит». При том, что как бы я этого человека не видела, мы с ним разговаривали по телефону, и он очень волновался, что с ней, как с ней, чтобы ей было хорошо. То есть это было совершенно явно слышно по его голосу, по его поведению, то, что она рассказывает, он делает, что человеку она важна, что человек о ней заботится, что ему очень важно, чтобы ей было хорошо, чтобы она была счастлива. Но она этого не видит. Почему? Вот давайте послушаем. Она мне говорит: «Он меня не любит». Я говорю: «Почему ты так решила?» «Потому что он меня не выбирал. Родители выбрали меня для него». Я говорю: «Хорошо, но он же пока что с тобой живет, уже столько лет не развелся. Значит, он выбрал тебя, и он заботится о тебе. Он бы точно так же мог бы любить и другую женщину». Я говорю: «Я не знаю, кого он мог любить, но факт, что он любит тебя. Какая разница, что могло бы быть еще? Да, но он меня не любит». Я говорю: «Почему не любит?» Ну, привожу всякие факты, примеры. Вот смотри, он сделал это, он сделал это. Он поинтересовался, он позаботился. Конечно, он любит тебя. Он меня не любит, потому что меня невозможно любить. Меня не за что любить. Я говорю: «Почему тебя не за что любить?» «Потому что во мне нет ничего особенного». Я говорю: «Что особенное должно быть в тебе? Что есть особенного в каждом из нас? Что значит особенное? Каждый из нас для Всевышнего особенный. Те, кто не особенные, они в этом мире не находятся. Если Всевышний посчитал нужным нам сегодня утром, вот факт, что мы с вами сейчас смотрим этот зум, и я его даже провожу, значит, Всевышний нам сегодня с утра нашу душу вернул. Сам факт, что по милосердию своему он нам эту душу вернул. Сам факт, что из огромного количества душ, которые находились в Ирхаве на Шамот, он взял нашу душу и спустил ее вниз, и дал нам шанс. У нас сейчас в этом мире нет уже душ, которые по первому разу находится здесь. Все мы, без исключения, у нас уже у всех реинкарнации. Я не знаю, кто сколько и где, я как бы не специалист в реинкарнациях, но это известно, что мы же все, у нас у всех Гергулим, то, что называется на иврите, реинкарнация. Мы никто не находимся в этом мире первый раз. Но при этом в Ихай на Шамот наверху находится огромное количество душ, которые здесь не находятся. Потому что спуститься в этот мир – это заслуга очень большая. Душа молится об этом каждый день. Для того, чтобы у них была вот эта вот заслуга спуститься сюда и попробовать подняться на более высокий уровень. Вы себе не представляете, какая надежда на нас возложена. Раз Всевышний нас сюда спустил, значит, у нас есть потенциал, у нашей души есть потенциал, у нас есть возможность продвигаться вперед. У нас есть что-то особенное. Если бы это было бы не так, нас здесь не было. А раз Всевышний возвращает тебе каждое утро душу, Да, так написано. И верит в тебя, потому что так написано. Муде ани лифанеха. Благодарю перед тобой, Всевышний, да, Мелах Хай Векаям, царь истинный, царь вечный, Шихзарта бинишмати бахибла, что ты вернул мне мою душу в милосердии, раба и мунатеха. Велика вера твоя. Вера твоя в кого? В меня. То, что ты вообще мне ее дал. Мы это говорим каждое утро. Мы открываем глаза и говорим: Всевышний, я тебя благодарю за то, что ты мне дал шанс еще сегодня в этом мире продвигаться и исправить себя. Ты мне дал шанс привнести любовь в этот мир. Ты мне дал шанс дать возможность твоему божественному присутствию быть в этом мире. Ты мне дал шанс нести добро. Ты мне дал шанс насладиться твоим миром. Я тебя благодарю, Муда Анили Фанеха. Я благодарю тебя за то, что ты не отчался от меня, что ты знаешь, что в каждом из нас, и во мне в том числе, есть что-то особенное, есть потенциал, который может нас привести, Безрат Ашем, к тому, чтобы Машех пришел, и чтобы этот мир пришел к исправлению. Каждым из нас, без преувеличения. И то, что ты соединил нас в браке с этим человеком, с которым я нахожусь, со всеми ему недостатками. Сам факт, что мы вместе, значит, у меня есть потенциал дать то, что ему нужно. Не потому, что я хочу получить от него взамен, а потому, что я переполняюсь вот этой энергией, которую ты мне дал. И когда это будет бескорыстно, вторая сторона это увидит. И точно так же, как это было в период ухаживания, эта вторая сторона тоже захочет дать нам то, что нужно нам. Я желаю всем нам, чтобы мы почувствовали вот эту энергию положительную в нашей душе, чтобы мы ее ощущали, чтобы мы ощущали вот этот божественный свет, который есть в каждом из нас. Каждый из нас, он сделан Бецелем Элоким по подобию Всевышнего, без исключения, чтобы мы продолжали ощущать вот этот свет, эту божественную энергию, энергию жизни внутри себя. И чтобы у нас была мудрость делиться, бескорыстно делиться этой энергией с окружающими, с нашим мужем прежде всего, с нашими детьми, с нашими родителями престарелыми, да, там, которые вложили в нас много чего, даже если не всегда были способны делать это правильно, в окружающих людей. И чтобы благодаря тому, что в нашем народе стало единство и любовь между нами, пришел Машиах, и Безрат Ашем все закончилось хорошо. И я бы хотела узнать, если у кого-то есть какие-то вопросы по тому, что я сказала, Батшева.
Спасибо большое. Вопросов нет. Есть слова благодарности за ваш урок. Я присоединяюсь. Действительно интересный, очень полезный урок. Если у кого-то возник вопрос, мы можем еще уделить этому несколько минут. Вижу, вопросов нет. Значит, все понятно. Люди переваривают информацию.
Безрат Ашем. Не просто переваривать, а всем сердцем. Пропустите это через ваше сердце. Потому что это спасение нашего мира в данный момент.
Вот я вижу, Анна подняла руку. Одну минутку. Да. Включим ей микрофон. Анна, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Шалом, Рабанит. У меня такой вопрос. Вот, предположим, ваше мнение, как вот я знакомлюсь, читаю книги по психологии полов, тоже вот ваши рекомендации. Вот такое вот, я свое новшество, не знаю, новшество это нет, не слава. Вот предположим, человек что-то, ну, я прошу что-то сделать, да?
Угу.
В вежливой форме просто, ну, вот как бы, человек делает, но не совсем то, что я ожидала. А я, знаете, что начинаю делать? Это я не знаю, я нигде такое не прочитала, но я как бы внесла. Я начинаю еще больше его хвалить. Ой, как здорово, ой, вообще замечательно. Даже если там, ну, как бы не совсем то, что это. И как бы все гладко получается. Вот это правильно я делаю?
Я вам скажу так, это правильность, насколько мы правильно что-либо делаем, ответ этот находится у нас в сердце. Потому что если после того, что вы это сделали, и было это сделано частично, как вы хотели, частично не совсем, вы себя чувствовали с этим нормально, действительно, положив руку на сердце, то нет проблем, вы делаете правильно. Но если у вас постепенно в результате вашего хорошего поведения накапливается раздражение на человека, то, что он не делает так, как вам надо, вы от этого страдаете, то это неправильно. Потому что в какой-то момент будет взрыв. То, что надо, надо его с одной стороны хвалить, а с другой стороны аккуратненько направлять. Теперь, как правило, мужчины не любят, когда их направляют, если мы говорим про мужчину. Ну, вообще, я думаю, что на самом деле все люди не любят, когда, ну, мужчины еще больше не любят, когда их поправляют под руку, да, что они что-то сделали, под горячую руку, помыл полы, и надо было бы еще и по углам их помыть, да, скажем.
Ой, Рабанит, я немножко неправильно сказала. Знаете, что я делала? Я не то, что хвалю, я знаете как, вот я сейчас поняла по вашему ответу. Вот, к примеру, я прошу что-то сделать, да, и я вижу, что немножко не так, но я начинаю хвалить не действие, а говорить, ой, вот ты знаешь, вот ты такой целеустремленный, вот что ты вот так вот сделал. То есть не само действие хвалить, а какое-то
качество. Смотрите, кстати, во-первых, я думаю, что даже если человеку мы попросили помыть пол, он согласился помыть, но помыл криво, да, в любом случае за сам порыв, за саму готовность, что он сделал, как бы хотел сделать нам хорошо, человеку положена похвала, как бы действительно положена похвала и благодарность, это 100%. Но если в результате, да, конечно, хвалите целеустремленность, и сам факт, что вы видите хорошие, положительные вещи в человеке, это то, что вам вызывает тоже вас самих. Вы же не только и он сам становится лучше, потому что он верит, он слышит, как бы хизук, да, укрепление своих хороших качеств. И вы же тоже слышите то, что вы говорите. То есть вы начинаете реально, действительно больше уважать и ценить этого человека. Это замечательно.
Но а откуда раздражение-то тогда, я не пойму.
Потому что если вы не получили то, что вам было нужно, вы же не просто так его попросили что-то, что вам что-то определенное. Вы его попросили, это не то, что вам было скучно. Вы попросили, потому что вам это действительно нужно. А человек об этом не догадался, потому что он получил похвалу, а фидбик, а ответ о том, что было не совсем четко, он не получил. Теперь человек не может изменить свое поведение, если у него нет понятия о том, что это поведение не совсем попало в точку. Если мы только хвалим за то, что человек делает, но мы при этом не выражаем в мягкой форме, надо подумать, когда и как, и в какой пропорции, что мы хотели бы получить более конкретно, то раздражение в любом случае будет накапливаться.
А как это делать тогда?
Это делать? Надо хвалить. Правильно вы сказали. Мы прежде всего хвалим человека. Какой ты у меня ответственный, какой ты у меня отзывчивый. Как здорово, что у меня... Причем мы это делаем искренне, потому что это действительно так. Как здорово, что как только я тебя попросила, ты это сделал. Сам порыв, он гениальный. А потом в другой заход. Не похвалить, а потом сказать «но», а дальше троеточие. Если вы сказали после того, что мы похвалили слово «но», то дальше вы можете не продолжать. Потому что слово «но» сделало «х», оно перечеркнуло все, что вы сказали до этого. То, что надо сделать, надо на этом поставить точку, а потом в другой ситуации сказать, ты знаешь, вот в следующий раз, когда ты будешь делать так-то и так-то, мне было бы очень важно, приятно то-то и то-то. Понимаете, как бы направить человека. Человек пришел с подарком, он хотел вас порадовать, купил вам подарок дню рождения. Совсем не то, что вам нужно, или совсем то, что вам не нужно. Оно еще к тому же стоило кучу денег, которых у вас лишних нет из семейного бюджета. Или возьмет кучу места, а вы живете, понимаете, в коммунальной квартире, вам некуда эту бандуру просто поставить. Теперь что вы должны сделать? Первым делом всегда сказать спасибо, потому что человек сделал порыв. Вторым делом сказать, правильно говорите, человека похвалить. Ты помнил, ты обо мне заботился, ты ходил, искал. Замечательно. Поставить точку и не говорить «но». А потом, через пару дней, сказать, знаешь, я вот подумала, к следующему празднику было бы хорошо, если бы ты. И сказать, направить человека. Иногда для того, чтобы предотвратить как бы непонимание, может уже заранее намекнуть. Ты знаешь, мне скоро день рождения, будет приятно, если... Чтобы у человека не возникло, что он, понимаете, ходил, тащил что-то тяжелое, а оно совсем и не нужно, например.
А это не огорчит его?
Не нужно говорить, что то, что он купил, это не нужно. Но нужно направить, чтобы в следующий раз этого не происходило.
Ну, так человек-то не дурак, поймет, что предыдущее-то не очень.
Нет, он ничего не поймет. Вы ему скажете, что это было замечательно. А теперь у вас в следующий раз есть какая-то другая...
Поняла. Спасибо.
Направляйте. Успехов, это замечательно, сам факт, что вы хотите порадовать человека и поддержать его и продвинуть, это очень благородный порыв, и без рата шем это...
Ну, мне самой легче стало, понимаете, у меня такой это самое такое облегчение, что, знаете, ну, как бы я прочитала, что чем больше хвалишь, тем больше веришь в это. И конечно. сам.
100%. Я вообще скажу по секрету, что когда мы делаем хорошие вещи, ну, то мы всегда от этого себя хорошо чувствуем. Когда плохие, то плохо. Поэтому, да, конечно, чем больше мы будем делать хорошо другим, тем будем счастливее сами. Но только в том случае, если мы это делаем по доброй воле, а не под нажимом. Всем успехов, и я надеюсь, что мы скоро встретимся. Да, Бачева?